по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на нашу новую встречу в цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда нашего с вами прямого эфира. Мы с вами сегодня читаем Священное Писание. Я напомню, что в этом цикле мы прочитали всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и сейчас мы с вами перечитываем некоторые библейские книги. Мы с вами уже читали Евангелие от Луки, мы с вами вспоминали евангельскую историю, и сейчас мы с вами читаем послание к Галатам. Мы с вами сегодня переходим к 6 главе. Я скажу несколько слов по поводу этой главы и по поводу одного из таких сложных моментов, которые есть в этой главе. Ну, как сложно? На самом деле он кажется сложным, на самом деле это далеко не так все трудно, но мы с вами это увидим. Пока лишь напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Верна Маги. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы, наше сообщество по страницам Библии в популярных социальных сетях и также везде, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Я напомню также, что уже вышедшие эфиры из серии «По страницам Библии» вы можете найти на нашем сайте и в нашей группе ВКонтакте и в нашем приложении. Вот те программы, которые у нас уже были, вы можете увидеть, услышать. Ну, главное, конечно, услышать. И более того, куда важнее, чем слушание вот этих наших передач, конечно, чтение Слово Божие. Мы с вами продолжаем нашу серию встреч с некоторыми активными участниками программ. И сегодня у нас нет гостя, а завтра будет, да. Гости у нас сейчас нет только по пятницам. И завтра, и в пятницу у нас есть планы на этот счет. Вот, завтра будет гость, поэтому готовьтесь, пожалуйста. Вот тут приветствует еще Александра Анисимова. Я, кстати, Александру не успел задать самый главный вопрос. Но это не его проблема, это моя проблема. Ну, например, нам вот по поводу того, что люди пишут. Вячеслав пишет: «Здравствуйте, драгоценные братья и сестры. Александр, рад видеть тебя. Обнимаю по-братски». Да, вот это действительно очень здорово, что сейчас в это время, в это предрождественское время, наши слушатели и зрители могут участвовать в эфирах. Я сейчас еще тоже об этом скажу пару слов. Саша Дружинина пишет нам: доброе утро, возлюбленный. Александр, приветствую тебя. Так и знала, что будешь ты. Да, вот молодец, Александра. Так и знала, это здорово. Александра, кстати, тоже в нашем эфире уже была. Очень хороший человек, пишет про Александра наш постоянный слушатель Дмитрий. Хорошими людьми, да, мы становимся, когда действует Господь, когда действует Дух Святой. Когда человек живет по Духу, а не угождает помышлениям плоти, побуждениям плоти. Вот тогда эта хорошесть, она действительно та самая хорошесть, которая от Бога. Я рад, что Александр, да, один из тех, кто знает Господа, один из тех, кто активно служит Ему. Вот есть настроение, нет настроения, да, хорошая утром погода, плохая утром погода, а неважно. Вот начинает день с того, чтобы служить Богу. Мы должны быть людьми, которые меняют этот мир, пишет Жанна, с помощью Божией, совершая Его волю. Вот, вы знаете, тут есть интересная вещь, на которую я хочу обратить внимание. Есть такой жанр, как приятные хотелки. Что я имею в данном случае в виду? Какие-то такие слова, фразы, за которыми вот в их мирском понимании, в их мирском использовании не стоит ровно ничего. И ты вообще не понимаешь, как это может быть, как это может реализовываться. Ну, вот пример такой фразы «хотелки», да, я много раз его приводил, «все будет хорошо». Ну, вот в рекламе, рекламном слогане известном, я не буду называть слоган это, чего именно, чтобы не делать рекламу. Да, ну вот эта фраза, все будет хорошо. А кто, собственно, сказал, что все будет хорошо? Кто обещал, что все будет хорошо? Как все будет хорошо? Вот хорошо это как? Критерий хорошести, он каков? Для кого все будет хорошо? Понимаете, когда в Священном Писании мы читаем о том, что Бог содействует ко благу, это уж никак не все будет хорошо. Это не то, что вот сейчас обязательно это будет хорошо. И всем будет хорошо. Потому что там уточнение в послании к римлянам очень четко. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Дальше объяснение, почему так оно работает. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. Дабы он был первородным между многими братьями и так далее. Вот все четко, все понятно. Почему, как. Это не просто все будет хорошо. Вот к серии к таких же хотелок может принадлежать и фраза «мы должны менять мир». Мы должны быть людьми, которые меняют этот мир. Вот если бы здесь дальше стояло только многоточие, как у Жанны, но дальше ничего не было бы написано, а у Жанны написано. Да, но если бы была такая фраза, она была просто из серии хотелок. Значит, я помню много лет назад, когда мы с группой студентов, советских тогда еще студентов, приехали в Штаты. Это мой был первый приезд в Штаты, первая возможность побывать в Штаты. Вот один из лозунгов, который мы тогда слышали очень часто. Ой, боже мой, это был 1990 год. Да, а лозунг был такой. Challenge yourself and change the world. Буквально бросай себе вызов и меняй мир. Бросай себе вызов и меняй мир. И вы знаете, особенно когда ты молодой, тебе кажется, что вообще все в твоих руках. И завтра будет лучше, чем вчера. Помните, да? Это птица счастья, которая там что-то прилетит, чем-то звеня, а крыльями вот. Гремя, нет, звеня. Вот, короче говоря, да, ты вот убежден, что сейчас так и будет. Ты будешь бросать себе вызов, ты будешь изменять мир, и все будет круто. С того времени прошло 32 года. Я смотрю на жизнь, на свою жизнь, и смотрю на жизнь этого мира. Я понимаю беспочвенность вот таких фразочек. «Бросай себе вызов и меняй мир». И если бы Жанна остановилась на вот «мы должны быть людьми, которые меняют этот мир», эта фраза не только была бы бессмысленна, она была бы еще и опасна. Потому что человек мог бы сказать о себе, то есть он просто задумывается о своей жизни. И он говорит: я, конечно, должен, я понимаю, должен, но ничего у меня не получается. Какой-то не такой я, не меняю я мир. Вот я его пытаюсь менять, а он никуда не меняется. Вот ничего не происходит. Вот, но, Жанна продолжает, с помощью Божией совершая его волю. И тогда эта фраза имеет тот самый фундамент, без которого иначе она просто болтается в воздухе, ей не на что опереться. Когда Дух Святой действует в нас, когда сам Господь работает в нас, совершает в нас свою волю, и мы послушны Ему, когда мы приносим вот этот плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, когда все это в нашей жизни есть, когда Дух Святой в нас это приносит, совершает, и мы послушны Ему. Вот тогда мир будет меняться на том месте, в том смысле, в том, скажем так, объеме через нас, в котором Бог хочет его изменить. Мы понимаем, конечно, что будет все хуже и хуже. Да, многие вещи будут становиться хуже и хуже. Будет тяжелее и тяжелее. И мы с вами читали Откровение Иоанна Богослова. Мы с вами в курсе того, что будет в последние дни. Но при этом будет происходить это изменение мира. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. И вот здесь как раз вот этот переход от жизни – к долженствованию. Смотрите, если это 25 стих 5 главы, если что, мы в прошлый раз читали, но я в связи с комментарием от Жана к этому возвращаюсь. Если мы живем Духом, или можно перевести, раз мы живем Духом, поскольку мы живем Духом, поскольку в нас есть эта духовная жизнь, то по Духу и поступать должны, то есть действовать, да, идти, ходить по Духу, поступать, как ходить по Духу, ходить движимые Святым Духом. Поскольку в нашей жизни есть действие Святого Духа, то есть мы живем Духом, вся наша жизнь Духом Святым, мы должны поступать соответственно. Вот здесь преобразование, которое совершает нас Бог, мы живем Духом. И по этой причине мы должны поступать по Духу. Это послушание, которое уже есть в нас, которое Бог нам дает. И для которого, кстати, Бог дает нам необходимые силы. Вот, Жанна пишет, вообще спасибо всей команде слушателей, которые активно помогали делать Божие дело. И помогают. И дальше, я думаю, будут помогать в других проектах здесь на Теос Медиа. Да, делать Божие дело во славу Его, пишет Жанна. Кстати, скажу о том, что на последней неделе у нас еще есть несколько возможностей. Если вы наш постоянный слушатель, и вы хотите принять участие в эфире, я сейчас сразу вам скажу, для волонтеров, если волонтер говорит, я хочу принять участие в эфире, это автоматически. Вот он, я не могу сказать нет. Вот. Если же просто кто-то из слушателей, это в любом случае я еще буду смотреть, буду решать. Это не приглашение и обещание, что вы обязательно будете в эфире. Нет. Но если у вас есть такое желание, напишите, пожалуйста, в комментариях, и мы с вами свяжемся для того, чтобы такую возможность обсудить. Вот, потому что у нас есть еще время. Тяжело учить в учении. Да-да, тут я вижу комментарий от Юрия. Вот. Война-то, брань-то духовная. Война, которую ведет Господь. Да, это битва, которую ведет Господь. Вот. Короче, если вы хотите участвовать и готовы присоединиться на следующей неделе, вот после понедельника уже, то дайте нам, пожалуйста, знать для того, чтобы мы могли подумать об этом и принять решение и сделать выбор. А я скажу еще одну вещь, которая касается нашей сегодняшней темы, но и, в принципе, она касается изучения чтения Библии в целом. Есть люди, которые очень любят фокусировать внимание на так называемых противоречиях Библии. Или, я скажу, на кажущихся противоречиях Библии. Значит, поскольку все Писание богодухновенно, поскольку через разных людей, разных авторов его написал один Бог, никаких противоречий в Священном Писании быть не может. Есть разный взгляд, есть разные грани, есть разные стороны освещения. Ну, допустим, даже какую-то новость в нашем мире, какую-то новость освещают два разных человека, они находятся в двух разных точках наблюдения, они эту новость будут освещать несколько по-разному. И возникнет то, что может показаться противоречием. Но у каждого из них своя точка наблюдения. И Бог рассказывает одну и ту же историю и делает это с разных точек наблюдения. Вот, есть ситуации, когда так называемые противоречия разъясняются очень просто. Ну, вот просто нужно прочитать в контексте все, что там написано. Есть ситуации, когда противоречия возникают потому, что мы ожидаем от Священного Писания того, что мы ожидали бы от современной литературы. А его или этого от Священного Писания ожидать нельзя. Например, мы от современной литературы, особенно от исторической литературы, ожидаем, что события будут сгруппированы хронологически. То есть, если что-то было сначала, а что-то другое потом, то прежде всего будет сказано о том, что было сначала, а потом будет сказано о том, что было потом. Вот. Евангелист Лука, кстати, к этому очень близок, потому что вот он как раз и пишет историю. А другие евангелисты совершенно не обязательно, потому что кроме тематической группировки событий, кроме тематической группировки материала, есть еще, простите, кроме хронологической, да, я ошибся, кроме хронологической группировки материала, есть еще и группировка тематическая. Когда рядом сводятся или вместе сводятся события, которые друг другу близки по теме. Ну, на самом деле, есть это и в нашей жизни тоже. Когда мы рассказываем, да, что ты делала сегодня, вот, за день. Ну, я сегодня там помолилась, почитала, там, постирала, помыла, обед приготовила, там, что-то послушала, музыку послушала. Совершенно не обязательно это означает, что она сначала молилась, читала, потом она только стирала, мыла, потом она только готовила, а потом она вот все бросила и села музыку слушать. Вполне возможно, что музыка была фоном, и она слушала хорошую музыку, наша героиня. Вот. Что касается мыла, стирала, ну, вполне возможно, что она готовила обед, а параллельно стиралось белье, которое она загрузила в стиральную машинку, и потом она из машинки это белье выложила и развесила. Вот, то есть, но если мы скажем, не-не-не-не-не, ты неправильно формулируешь, ты сначала сделал то-то, потом то-то и так далее, вот мы будем неправы в таком требовании, потому что группировка содержания здесь не хронологическая, а тематическая. То же самое бывает в Священном Писании. Но очень часто разобраться с так называемыми противоречиями помогает контекст. Мы сейчас это увидим в послании к Галатам. Да, сразу скажу, что есть случаи, когда действительно в Священном Писании мы находим утверждения, которые кажутся нам несопоставимыми. Такие случаи есть. В таком случае это не проблема Священного Писания, это наша проблема, это проблема нашего понимания. И я не сомневаюсь, что со временем понимание к нам придет. Есть так называемые противоречия, которые пытаются разрешить, и для которых есть несколько возможных разрешений. И, честно говоря, пока ни одно из них не выглядит достаточно убедительно. Но ключевое слово здесь «пока». Опять-таки, время проходит, и мы понимаем что-то другое. Вот. Но все же большинство так называемых противоречий в Священном Писании, противоречий в Библии, скорее раздуты людьми, которые не хотят серьезно относиться к Библии, не хотят принимать ее как непогрешимое, непоколебимое Божие Слово. Вот. Безошибочное Божие Слово. Ну вот в послании к Галатам. 6 глава. Это то, что мы с вами сегодня будем читать. Это 2 стих. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Значит, тут получается, что «носите бремена друг друга». То есть такая взаимопомощь. А несколько позже, в 5 стихе, «ибо каждый понесет свое бремя». Кажется, что 2 и 5 стихи противоречат друг другу. Во 2 стихе говорилось «носите бремена друг друга». Это такая взаимопомощь. А в 5 стихе «каждый да понесет свое бремя». И знаете, вот одно время атеистические авторы очень любили спекулировать именно вот на таких кажущихся противоречиях. Вот, они показывали, ну, смотрите, ну, вот, да, 2 стих и 5 стих. Оно рядом, причем не давали ни контекста, ничего. Просто вот апостол Павел сначала пишет одно, а потом другое. А вот это противоречия, которые, ну, совершенно никак противоречиями не являются. Я помню, один мой знакомый, еще в советские времена, да, тогда была, я как-то цитировал эту книжку, целая была серия таких атеистических книжек. Вот, «Библия для верующих и неверующих». И там куча всего вот такого была заявлена. Была отдельная книжка была по Ветхому Завету, отдельно по Новому Завету. Вот, и один мой знакомый, причем он сам был атеистом, но он очень скептически относился к подобным книжкам. И он был, естественно, тогда, да, он был гораздо, гораздо старше меня. И он такой с легкой улыбкой говорит, ну, слушай, ну неужели ты считаешь, что верующие люди за 2000 лет, вот этого, почти 2000 лет, этого всего так и не заметили. Неужели ты считаешь, что первый, кто вот это заметил, это вот атеистический автор? Вот на самом деле, конечно, здесь нет никакого противоречия. Здесь есть важное слово, и это слово «контекст». О чем говорит автор? Что он хочет донести? Именно в этом мы с вами сегодня будем разбираться. И не спешите, пожалуйста, когда вам говорят, вот, смотри, противоречия в Библии. Порой есть смысл сказать, а неужели ты думаешь, что люди, которые поумнее нас с тобой, за две, а то и больше тысяч лет, этого так и не заметили? Будем молиться и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою в молитве. Мы просим Тебя, веди нас сейчас по Слову Твоему. Благослови, Господи, наше хождение пред Тобою. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 575-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании к Галатам, 6 глава. И в прошлый раз мы с вами подробно говорили о том, что мы спасены по вере, и при этом есть плод Духа. Собственно говоря, христианская жизнь – вся христианская жизнь – это и есть плод Духа. Мы говорили о разных гранях этого плода. Мы говорили о том, что плод один, но проявляется он по-разному. В прошлый раз мы также познакомились с понятием «ходить в Духе». Это понятие встречается у апостола Павла и здесь, в послании к Галатам. Об этом же говорится в послании к Ефесянам, мы до этого еще дойдем. Отчасти об этом говорилось в послании к Римлянам. И мы с вами обратили внимание на то, как важно этому учиться. Хождение в Духе – это как хождение в нашей физической жизни, когда мы делаем первые шаги, эти шаги могут быть неуверенными, мы можем падать, можем снова подниматься. Мы говорили о том, что очень важно научиться делать эти шаги, и мы говорили о том, что время для нашего обучения – это вся жизнь. Я знаю, что вот есть христиане, это уважаемые мною христиане, которые почитают определенных людей как святых и говорят о том, что, ну вот, эти люди жили не так, как мы с вами. Я знаю, что другие христиане, которых я также уважаю, считают, что это невозможно, что такого быть не может. Соответственно, вот никто из нас не свят, свят только Бог. Мне кажется, однако, что есть возможность, как раз опираясь на хождение в Духе, на идею о хождении в Духе, понять вот это учение о святых. Это люди, которые в Духе Божьем, вот в этой школе послушания, достигли гораздо больших высот, чем среднестатистический человек. Они гораздо большему научились. Это не значит, что они спасены больше, чем среднестатистический человек. Но это значит, что именно эти люди в большей степени испытали Божье присутствие. И вот каждый из нас понимает, что это время учения, что мы будем падать, потом вставать и идти дальше. И вот сегодня мы с вами переходим к разговору о практическом аспекте этого самого хождения в Духе, как это работает на практике, как это проявляется в нашей повседневной жизни. Кстати, я об этом уже говорил, но повторюсь, иногда мы читаем главы Священного Писания отдельно друг от друга, и, например, начав читать 6 главу послания к Галатам, мы забываем про 5 главу послания к Галатам. А на самом деле, конечно, это одно повествование. Апостол Павел не писал фразу «глава 6» на русском или на каком-то ином языке. Поэтому, прежде чем начать шестую главу, я прочитаю пару стихов из пятой. А пятая глава, 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, или ходите по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Это центральная история, на которую мы с вами обращали внимание. 25 стих. «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Опять-таки, поступать не только в значении действовать, но и в значении идти. Итак, картинка, которую рисует апостол Павел. Это большое число людей, идут вместе, идут при этом так, как ведет их Святой Дух. И вот в этот момент что-то происходит. Внимание! Происходит оно среди людей, которые идут, которые в пути. Представьте себе, например, поход. Или туристический поход, или даже военный поход, армия. Люди идут. Имея вот это перед глазами, мы обращаемся к 6 главе 1 стиху. «Братья, если и впадет или упадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Я начну со второго стиха, потому что именно второй стих дополняет этот образ. Те из вас, кто бывали в походах, знают, каким тяжелым кажется рюкзак. Причем чем дальше, тем тяжелее. Сейчас я дам свой даже не перевод, а пересказ второго стиха, который, я думаю, поможет нам разобраться, что здесь имеется в виду. Ребята, носите рюкзаки друг друга. Вот в тот момент, когда вы видите, что у человека на этом духовном пути начинают заплетаться ноги, возьмите у него рюкзак. Понимая при этом, что проблемы могут быть и у вас тоже. И тогда другой человек возьмет ваш рюкзак. Вот это первые два стиха 6 главы послания к Галатам. Это не просто отвлеченная инструкция. Это совершенно конкретные указания, в которых продолжается аналогия духовной жизни как некоего похода, этого хождения по духу. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, иными словами, человек споткнулся, у человека есть проблемы. Если человек спотыкается, если он падает, восстанавливайте этого человека, причем находитесь сами в смирении, понимая, что каждый из вас может упасть. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, в русском языке это видно, в русском переводе это подчеркнуто. Здесь ведь не то слово, которое означает какой-то большой серьезный грех. Это скорее не большой грех, а серьезная ошибка. То есть человек, который серьезно ошибается. Человек, который искренне заблуждается. Это не проблема какого-то огромного греха. Это скорее большая, серьезная, но все-таки ошибка. Человек идет не туда. Человек устал. Человек не знает, как ему быть дальше. Вот такого человека и нужно исправлять. Причем, еще раз прочитаем, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные... Знаете, тут тоже есть один важный момент. Есть люди, которые считают себя настолько духовными, что берут на себя право настучать по голове любому, кто недостаточно духовен. Я знаю христиан, которые готовы обсудить кого угодно. Они готовы перемолоть кости кому угодно. И есть люди, которые на самом деле не хотят никого восстанавливать. Они хотят скорее выбить из него мозги, выбить почву у него из-под ног. Такие христиане нам не нужны. Однако обратите, пожалуйста, внимание на то, что Христос всегда идет с нами. После того, как Он нас призвал, и мы ответили на Его призыв, Он идет с нами. Вы помните, что Господь ждал свой народ в пустыне и был готов вести свой народ в пустыне даже тогда, когда они отступали от Бога. Да, были проблемы, да, было Божие наказание, но Божий народ не переставал при этом быть Божьим народом. Бог готов был восстановить его. Кстати, слово «исправлять», «исправлять» — это такового в духе кротости. По-гречески то же самое слово, которое использовалось, например, когда говорили о вправлении вывиха. Вот вправить вывих, вправить вывихнутую кость, помочь человеку встать на ноги. Кстати говоря, если вам когда-нибудь вправляли вывих, вы знаете две вещи. Во-первых, вы знаете, что это больно. Ну, то есть это физически больно. Это может быть короткая боль, тебе потом скажут «все-все», но это боль. Во-вторых, вы знаете, что если этой короткой боли не будет, и этот вывих не вправят, то будет и больно, и неудобно потом, и всю жизнь. Вот и считайте, что в данном случае лучше. При этом мы читаем: восстанавливайте друг друга, или восстанавливайте такого человека в духе кротости. Когда я читаю здесь про дух кротости, я вспоминаю историю одного пастора. Это был один из известных проповедников прошлого. О нем рассказывают такую историю. Это был очень известный человек, блестящий человек. Он блестяще проповедовал, это был выдающийся служитель. Но дело в том, что в юности своей он выпивал. И выпивал немало. После того, как он стал христианином, он покаялся. Господь освободил его от этой зависимости. То есть просто дал свободу и все. И вот прошло много лет. И как-то у пастора была очень тяжелая неделя. Много всего происходило. Он в воскресенье утром пришел в церковь, он проповедовал. И в воскресенье вечером он вдруг почувствовал на себе такое бремя, что взял и напился. Причем напился так сильно, конкретно. На следующее утро он пришел в себя и понял, что его поступок несовместим с пастырским служением. И он обзвонил членов совета своей церкви, старших братьев, руководителей своей церкви, и сказал: я вам пришлю письмо и прошу сейчас собраться, вот сегодня, завтра. Я хочу уйти в отставку. Я должен уйти в отставку. И вот они собрались, не знаю, на следующий день, через день, не помню. И он говорит: вот так и так. Вот это со мной случилось. Члены совета говорят: не может быть. Да, именно это и случилось. Тогда один из членов совета подошел к нему, положил руку ему на плечо и говорит: брат, я не думаю, что нам нужно принимать твою отставку. Вот что нам нужно сейчас сделать, это помолиться о тебе и подумать также вместе о том, как нам немножко разгрузить твой график, хотя бы немного. Но не отставку. За этим членом совета последовали и другие. Лидеры церкви молились за своего пастора. Слезы навернулись ему на глаза. Он плакал во время молитвы. Он благодарил Бога за его милость, которая явлена через людей. В следующее воскресенье этот проповедник проповедовал. И это была одна из самых сильных проповедей в его жизни. Проповедовал он о Божьей милости. Бог чудесным образом действовал и дальше через этого человека. А представляете себе, если бы братья сказали: да-да-да-да, слушай, все, отставка, а еще и отлучение. В жизни этого человека было покаяние. В жизни этого человека действовала Божья милость. и лидеры церкви проявили вот эту самую Божью милость. Теперь еще один вопрос. Как восстанавливать человека? Смотрите. Исправляйте такового в духе кротости. Читаем мы с вами здесь в 6 главе. А теперь внимание, еще раз 5 глава, 22 стих. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание. Кротость упомянута и здесь, причем не просто кротость, а в духе кротости. И в 5 главе, 22 стихе. Именно поэтому, кстати говоря, я советую вам читать Священное Писание, не разделяя на главы. Потому что как только мы разделяем на главы, мы не видим вот этих связей. Апостол Павел говорит о том, что восстанавливать или вправлять эту вывихнутую кость, или восстанавливать этого оступившегося человека надо через плод Святого Духа. И при этом надо помнить, что каждый из нас на самом деле может оступиться так же, как оступился он.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, я понимаю, что кто-то не согласится, но, по-моему, тот факт, что вот этот пастор воскресным вечером напился, сам по себе этот факт не был грехом. Кто-то скажет, как же, вы говорили, что это только серьезная ошибка. Да, это серьезная ошибка. Такая же, какую совершил, например, Ной. Вот пьянство – это совершенно другое. Давайте все-таки видеть эту разницу, это различие. А теперь мы переходим ко второму стиху. Второй стих я слышал еще в юности от лектора атеистического. Да, были такие лекторы, которые говорили о том, что Бога нет. И многие из них на самом деле Библию-то не читали. Они читали только настольную книгу атеиста. И вот где-то как-то что-то они знали. И в частности, они любили указывать на противоречия в Библии. Вот этот лектор-атеист говорит, вот в одной и той же книге, буквально с разницей в несколько строк, и он читает второй стих 6 главы послания Галатам, «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». И дальше он читает 5 стих, «Ибо каждый понесет свое бремя». И вот этот лектор-атеист говорил, «И как бедному верующему понять, что правильно? Он должен носить бремена других или каждый будет сам за себя?» Иными словами, все вместе или каждый за себя? Кстати, тогда я не знал, как ответить этому лектору. Его возражение оказалось мне довольно странным. Я думал, явно люди, которые писали эту самую Библию, могли бы заметить такое яркое противоречие, яркую несогласованность, если два этих стиха разделяют всего несколько строк. Но я не знал, как ответить лектору. Уже со временем, придя в семинарию, я узнал ответ. Оказалось, что ответ очень прост. А как бы вы ответили на этот вопрос? Как вы с этим справляетесь? Давайте сейчас постепенно разберемся. Прежде всего, по поводу бремени. Знаете, у каждого из нас есть свое бремя. Каждый из нас в жизни сталкивается с чем-то своим. Для кого-то это бедность, для кого-то это богатство, для кого-то это красота, для кого-то это уродливость или кажущаяся некрасивость. Для кого-то это бремя нелюбимой работы, для кого-то это бремя любимой работы, на которой хочется все время проводить. Для кого-то это бремя отсутствия работы. Для кого-то это бремя непослушных детей. Для кого-то это бремя бездетности. Для кого-то это бремя того, чего у нас нет. Для кого-то это бремя того, что у нас есть, но хотелось бы от этого избавиться. И знаете что? никто из нас не понимает, сколько на самом деле весит чужое бремя. Вот вес своего мы понимаем. Вес чужого – нет. Более того, вес чужого бремени мы склонны принижать, полагая, что наше самое тяжелое. Кстати, вы знаете, что в Библии есть 11 слов, которые переводятся как «бремя»? 11. Да, не переживайте, пожалуйста, мы не будем сегодня разбирать все 11. Мы поговорим о двух характерах, двух типах бремени. Есть бремя, которым действительно можно поделиться. А есть бремя, которое нужно носить самому. Во втором стихе используется слово, которое говорит о чем-то тяжелом, о рюкзаке, например. Носите бремена друг друга. И таким образом исполните закон Христов. Это рюкзак, который приходится нести в жаркий полдень. Это то бремя, которое возложено на каждого из нас, тот рюкзак, с которым мы идем по этой жизни. И он может меняться по своей тяжести. Но действительно очень важно подойти к другому человеку и сказать: «Дай я тебе помогу. Дай я понесу твое бремя». При этом, между прочим, важен и еще один навык. Это бремя уступить. Иными словами, человек к вам приходит и говорит: «Дай я тебе помогу, я тебе сделаю что-то хорошее». А вы говорите: «А что это? А как это?» Я знал одного молодого христианина, который вырос в семье, где люди надеялись только на себя. И вот он пришел в институт, и что-то ему там предложили. То ли хочешь бутерброд, его спросили, то ли хочешь яблоко. Его это так обидело. Он говорит: «Ты что думаешь, я голодный, что ли?» Я говорю: «Подожди, тебя просто хотели угостить». «Но с чего, — говорит он, — чего им от меня нужно?» Такая же история бывает и в более серьезных моментах. Одной христианской семье решили помочь в церкви. Им приготовили ужин. Там родился ребенок. И вот кто-то из церкви дал идею, принесли им замечательный ужин. И эти люди буквально встали на дыбы. «Вы что думаете, мы безрукие? Мы сами себе не сделаем». Так что здесь две стороны. С одной стороны, носите бремена друг друга. То есть человек идет под бременем и падает, или он может упасть. И вы видите, что он сейчас упадет. И ему нужна помощь в этот самый момент. А другая грань этой же самой истории — это готовность эту помощь принять. Опять-таки, этому порой нужно учиться. Это бремя может быть результатом болезни, слабости, незнания, давления обстоятельств, печали, некой напряженности. Все это приводит к тому, что в нашей жизни присутствует вес, и этот вес такой, который другие могут помочь нам нести. Третий стих. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Павел говорит здесь удивительно важные слова. Это нужно каждому выучить. Если не выучивается, то повесить себе на стену и перечитывать. Многие из нас переоценивают самих себя и в физическом, и в духовном смысле. И вот это нужно понимать. Особенно, когда мы с вами приходим к Богу. Наша культура склонна к тому, чтобы как-то поощрять нас переоценивать себя. Мирская культура говорит: «Ты можешь все». Ложь. Бог может все. Ты не можешь все. Через тебя Бог может сделать то, что Он хочет сделать через тебя. «Мой ребенок самый умный», — говорят родители. Повторяют это ребенку так часто, что он воображает себя самым умным. А он действительно не дурак. А потом он приходит в университет Где еще человек 200 или 300 таких же не дураков? Знаете, какой для него это может быть шок? Правильное понимание себя – это адекватное понимание. Видеть себя так, как видит нас Бог. Еще одна опасность переоценки самого себя – это в духовном смысле. Ну да, для другого это неприемлемо, а я с этим искушением справлюсь. Если мы такое говорим, это означает, что мы на волоске от падения. Потому что гордость – начало падения. Читаем дальше 4 стих. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя». И вот тут в значении «бремя» используется другое слово. Это слово, среди прочего, может означать, например, «дитя в утробе». Вот для матери дитя в утробе – это бремя? Да. Но вряд ли какая-то мать отдаст это бремя другому. Я понимаю, что сейчас все смешалось, сейчас люди делают аборты. Но понимаете разницу между рюкзаком и ребенком в утробе? Есть бремя, которое мы можем передать. И это второй стих. Есть, с другой стороны, бремя, которое дано нам, и нам надо научиться носить его самим, поскольку никому это бремя передать нельзя. Есть вещи, которые мы с вами должны носить сами. Вы, я должны носить сами. Передавать это другому нельзя. Да, у каждого из нас есть своя жизнь, и в этом плане мы отделены друг от друга. И надо понимать, что далеко не всякое бремя наше может понести кто-то другой. Я вспоминаю, когда очень серьезно болела наша дочь. Была у нее огромная температура, где-то под 40, а по-моему даже за 40 градусов. Была она, дочка наша, очень маленькая. И я с огромным удовольствием взял бы на себя эту температуру дочки. Но я не мог это сделать. Она сама должна была перенести эту болезнь. Это ее бремя. Точно так же я не мог передать эту заботу о дочке кому-то еще. Потому что о дочке заботились моя жена и я. Это было наше бремя. И мы не могли созвать церковь и сказать: слушайте, вы тут побеспокойтесь и помолитесь, и нам тогда будет полегче. Нет, нет, нет. Не стало бы полегче. Это наше бремя, и каждый должен понести свое бремя. Еще один пример. Вы страдаете, потому что близкий вам человек далек от Бога. Так вот, что я вам скажу. Вам нужно нести это самому. Никто за вас это понести не сможет. И да, придет день в жизни каждого человека, когда вам лично, мне лично, каждому из нас лично придется пройти долиной смертной тени. Рядом с нами может идти кто-то еще, но никто не пойдет за нас. Есть лишь одно исключение, это самое главное бремя. Это бремя нашего, то есть вашего, моего греха, который взял на себя Христос. И вот когда это бремя мы отдаем Христу, со всеми остальными мы разбираемся, какими поделиться с другими людьми, а какие нести самому. Да поможет нам в этом Бог. Понимаю, что не все успели, в следующий раз продолжим. Пока всего доброго и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг.
Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.